В нашей студии правозащитница Эвелина Ганская.
Здравствуйте.
Последнее время, мне кажется, после того, как Надя вернулась, да, Савченко, стали меньше делать акцент на политзаключенных украинских. Может быть, я ошибаюсь. Как вам кажется? И вот какая ситуация сейчас у Олега?
Само собой, делается сейчас меньше акцент, уделяется внимание, потому что если говорить о людях, по которым идут какие-то процессы обмена или экстрадиции, то это поднимает их ценность. И поэтому в большинстве случаев мы сейчас все вот активисты, правозащитники боимся сглазить или еще что-то. И вот как это было с Надеждой Савченко, когда просто из-за дикого пиара и этого всего, вот, что происходило, ажиотажа вокруг нее, ее ценность была взвинчена. То есть, ну, это не побоюсь этого слова, не, скажем так, не соответствует, как говорится, цена-качество, так и здесь. То есть это человек, это жизнь человека, это герой, но все, много героев находится в России, и, ну, как бы, когда это вот стал вопрос о том, что Надя — это уже достояние нации, грубо говоря, и, ну...
Это герой Украины, да, который, да, вернулся, да, в Украину.
Да, это все отлично. Я говорю о том, что просто подняли очень в медийном...
И поэтому два на одного вы имеете в виду?
Да, да. Ну вот, и как бы сейчас боимся, чтобы никакие процессы, которые сейчас уже запущены и происходят, не сорвались, и, ну, такой период молчания, затишье пока, никаких резонансов.
А с кем из родственников вы общаетесь?
Ну, я ближе всего с родственниками Геннадия Афанасьева, это один из фигурантов дела Сенцова. Так, с родственниками Олега Сенцова, ну, я стараюсь помогать, там мы делаем определенные сборы средств или аукционы благотворительные, и Станислав Клых в основном так. Ну, с другими, с некоторыми людьми тоже там, с родственниками Александра Костенко тоже, ну, по делу так. А вот именно так, что действительно, то это Ольга Афанасьева.
А как им можно помочь, находясь в Украине?
Ну, на самом деле, им помочь сейчас никак нельзя. То есть они осуждены, они отбывают. Если происходят какие-то процессы, то мы на это повлиять не можем. Но у них есть семьи. То есть ситуация какая? Олег Сенцов, который действительно отстаивал право быть украинцем в Крыму, который за это страдает, который получил за это 20 лет, и у него есть семья, у него есть двое детей, пожилая мать в Крыму, ну и понятно, что кормильца у семьи сейчас как такового нет, потому что, ну...
И насколько мы знаем, там ситуация достаточно плачевная, потому что...
Да, ну, насколько плачевная, я не могу описать, то есть потому что, ну, я фактически... Ну, я верю Наталье, сестре Олега, которая занимается этим всем, и как бы, ну, и поэтому я понимаю, что если какие-то деньги, ну, были, то они на исходе, на данный момент 2 года уже человек находится в заключении, есть семья, дети тоже имеют свойство болеть, вы же понимаете, там, пожилые родители тоже, ну, то есть это страшно. Стресс для родителей, когда их сын на 20 лет. И, ну, получается, что действительно деньги нужны. И это не, ну, нет такой конкретной цели, под что собирать. Это, ну, семье нужны деньги.
И поддержка. Ну,
да, естественно. Поддержать — это очень хорошо, когда каждый подойдет, похлопает по плечу Наталью и скажет: вы там держитесь.
А, кстати, правда, что она в Киев переехала?
Она вчера написала пост, что переезжает в Киев. Я очень рада, честно, потому что, ну, я не представляю, как человек, который 2 года, значит, таскался по судам, и вот это все, эти процессы, и как он еще, ну, как ему морально тяжело.
При этом в Крыму она находилась до этого?
Нет, не в Крыму? Она в Москве.
А, в Москве.
Да,
она.
Да. Ну, вот я просто недавно была в Москве, и мне было тяжело там находиться. Я после суда, ну, я ездила на суд, и я после суда сразу ехала домой туда, где, потому что, ну, как бы вот это ощущение такого давления, то, что за тобой следят, на тебя смотрят везде милиция с угрюмыми лицами, камеры.
Проверяли причем, у вас документы?
Один раз, но это нормальная процедура. То есть в Крыму тоже проверяли документы, когда мы ездили к родителям Гены Афанасьева, и очень удивлялись на мой украинский паспорт, как вы не поменяли паспорт, и мне пришлось показывать иммиграционный листок. Говорю, я через 3 дня от вас уеду, не переживайте.
А что вы, или вы не хотите говорить об обмене возможном того же Савченко, Афанасьева? Вот
дело в том, что мы ждем.
По крайней мере, эти фамилии
мы, правда, на слуху
мы
сейчас. Ждем. Эти фамилии на слуху, вы же знаете, у Юрия Даниловича Савченко сложная ситуация. У него рак. Ну и как бы первое прошение о помиловании, когда был поставлен диагноз, было отклонено. И в данный момент, насколько я знаю, одобрили, но есть определенные процессы, со стороны российской судебной вот этой вот судебно-правовой системы, и все сейчас зависит именно от этих процессов, вот насколько. И поэтому, опять-таки, мы боимся, вы же понимаете, Россия есть Россия. Мы боимся что-то прогнозировать, потому что в последний момент все может сорваться.
Ну, да,
но мы очень ждем, правда, и так как уже даже анонсируют это со стороны власти, адвокаты, ждем, то есть надеемся, потому что у Гены тоже проблемы со здоровьем, на самом деле, поэтому это два человека, которые...
А
действительно...
планируете ли вы какие-то акции в поддержку наших политзаключенных в ближайшее время?
Я знаю, недавно аукцион был большой, вы организовывали,
ну,
да?
Небольшой, ну, небольшой, он сейчас есть, просто вот у меня вот в связи с этой ситуацией я на неделю выпала, у меня были обследования и так далее. И аукцион, то есть просили и просим людей, у которых есть там своя аудитория, то есть такие медийные люди, чтобы они предоставляли какие-то лоты, и мы их продаем. 3 дня аукцион длится по одному лоту, и деньги напополам делим, так как у Стаса Клыха, у отца, сейчас операция нужна. Я не знаю, на какой стадии сбор денег, нужно было 100 тысяч гривен. И мы просто сумму, полученную там с каждого лота, делим на 2, половину отправляем на карту сестре Сенцова, на семью, ну, на расходы, а половину Тамаре Ивановне Клык.
Как наши слушатели могут присоединиться к подобным мероприятиям?
Все очень
Расскажите.
Просто. Можно просто написать на Facebook в личку, если вы не найдете нигде информацию. Я дам номера карточек.
И мы, кстати, все эти номера публикуем в расшифровке.
Отлично.
Этого
номера карточек, да, то есть любые деньги. Люди думают, что если они не могут дать 100 гривен, то они не могут... Ну, если каждый человек, который лайкает эти посты о помощи, скинет по 5, по 10 гривен, ну, это уже...
Это уже существенно поможет.
Ну, вы поймите, 100 человек скинули по 10 гривен, это как бы... Ну, поэтому...
Мы сейчас к нашему разговору подключим еще одного, да, гостя.
Да, это Артур Абашев из города Кирова, российский правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области, который на этой неделе посетил наших политических заключенных Александра Костенко и Валентина Выговского в Кирово-Чепецкой колонии строгого режима. Артур, добрый день, вы нас слышите?
Здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своем визите. И как он прошел, и как себя чувствуют наши ребята?
Я был в этих колониях 8 числа, 8 июня. То есть Александр Костенко рассказал, что в середине мая вывозили в лечебное исправительное учреждение. Напоминаю, у него была сломана рука.
Да, и прошлый раз, когда мы выходили с вами на связь, вы акцентировали на том, что ему нужна медицинская помощь, но на тот момент еще ее не удалось предоставить.
Угу. То есть вот в лечебно-исправительном учреждении его осмотрели специалисты, то есть хирург и травматолог. Вот. Но по результатам обследования было рекомендовано эндопротезирование по освобождению только. То есть сказали, что не срочно, и поэтому вот когда освободится, тогда только.
А нужно ли ему и в дальнейшем медицинское вот сопровождение, обследование? Какие-то дополнительные меры нужны?
Я сейчас запросил выписку из медицинской карты. То есть там, я думаю, в течение месяца мне ее пришлют. Тогда я просто... Ну, он попросил сам меня это сделать. Вот, чтобы передать потом эту выписку его матери, и она уже будет советоваться со специалистами в Украине, чтобы знать, что делать.
А как настроение?
А пока он пьет обезболивающее. И, ну...
Все-таки необходимо, да, обезболивать?
Да, угу. Ну, у него сейчас вместо сустава просто такая жидкость, можно сказать. Ну, то есть там, где локтевой сустав,
угу.
То есть там сейчас просто масса такая вместо кости. Поэтому нужно ставить протез.
Это речь идет об Александре Костенко, да? А Валентин Выговский, вы его тоже видели, да?
Да, находится в другой колонии, ИК-11, это колония строгого режима.
А, это все-таки разные колонии.
Да, это разные колонии, потому что Александр Костенко бывший сотрудник милиции, то есть там, соответственно, для них отдельная колония. Их, по-моему, в России всего 3 такие для бывших сотрудников. Вот. А Выговский находится в колонии строгого режима, она находится в этом же городе. Вот, не содержится больше 1000 человек, в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления. Выговского содержат в безопасном месте, отдельно от других осужденных. По словам начальника колонии, в учреждении сидят несколько человек из Луганска, и есть опасность конфликтных ситуаций. Вот, поэтому его и держат отдельно.
И отец Валентина Выговского был у нас в студии не так давно, 6 июня, если я не ошибаюсь, и он говорил о том, что практически нет связи с сыном и ничего о нем не знает. А что вам удалось узнать вот про Валентина?
Я, кстати, 8 числа звонил сразу вечером его матери, ну, мать взяла трубку, звонил на домашний, рассказал ей как раз про посещение. Вот. Ну, в принципе, питание у него там нормальное в колонии, он не жалуется. На здоровье тоже жалоб нету. Говорит, во время этапа из Москвы везли поездом. Вот, простыл, но сейчас уже более-менее все в порядке. Вот, он, в принципе, ожидает перевода в Украину, надеется очень на это. То есть, потому что когда вот был, ну, в день помилования Савченко, вот, пришел сразу запрос из Минюста российского, как раз он заполнял документы по поводу перевода.
А по поводу экстрадиции, да?
Ну да, то есть для отбывания наказания в Украине.
Угу.
То есть, в принципе, практика такая имеется. Например, вот за 3 года из этой колонии другие регионы, ну, точнее, другие страны ушли отбывать около 30 осужденных за 3 года.
А были ли какие-либо еще жалобы вот от Александра или от Валентина?
Нет, в принципе, жалоб от них не было. То есть единственное, что... Ну, это я говорю, Выговского содержит в безопасном месте, это практически камера. Единственное, что... Ну, почти как штрафная камера.
А, ну, соответственно... посещает ли их консул украинский? Есть ли у вас такая информация?
Ага, Выговский... Я вас спрашивал, да, про это. Вот пока Выговский, говорит, сидел в Москве, консул там чуть ли не каждую неделю был. Сейчас, в принципе, от консула нет никакой информации. Вот Костенко говорит, что, в принципе, какой-то запрос вроде недавно был от консула в колонию. Ну, подробности он как бы толком не снял.
Но присутствия тоже не было, да?
Да, присутствия не было.
А насколько легко можно организовать вот связь ребят с родственниками?
Вот то, в том-то и проблема, что вот, ну, Костенко-то может связываться, да, он сидит в обычных условиях, то есть может звонить.
У него колония общего режима.
Ну, там, да. Ну, просто главное, условия какие.
Да-да.
Да. А вот Выговский как раз сидит вот в этом безопасном месте, и у него нет возможности звонить. То есть поэтому, когда я звонил матери, она тоже сказала, что даже не в курсе, куда точно его отправили, как он, что там.
Да.
То есть он не может звонить, не может связаться, только письма.
А планируете, когда вы планируете в следующий раз посетить ребят?
Ну, если честно, не знаю. Это когда,
ну, примерно, как с какой периодичностью вы это делаете обычно?
Ну, если в колонии ничего такого не происходит, никаких инцидентов, то раз там в 3 месяца примерно. Если же что-то случается или какая-то жалоба серьезная поступает, тогда выезжаем.
А поступает она каким образом? Ну, то есть вы сразу об этом узнаете?
В общественную наблюдательную комиссию, либо по каким-то другим каналам связи. То есть кто-то звонит, бывает от родственников, что, например, там, что, ну, бывает вскрытие вен происходит иногда, но редко.
Да.
Спасибо большое. С нами на связи был российский правозащитник Артур Абашев. Спасибо. И мы возвращаемся в студию, и к Эвелине вопрос. Мы, конечно, все помним, да, ребята, и Осенцове, и Кольченко, и, ну, как бы, а сколько их всего политзаключенных? Разные цифры, потому что приводят правозащитники.
Цифры действительно разные в связи с тем, что на территории Крыма часто представители крымско-татарского народа, которые протестуют.
Ну да, плюс дело Хизбут-Тахрира.
Да, и там невозможно точно определить, но около 30 человек. Причем часть из них, опять-таки, там около половины из них на данный момент это в Крыму. Это такие, как Али Асанов и другие, то есть и у них тоже семьи с детьми, и, ну, и они находятся на территории Крыма, и семьи там остаются. То есть.
И вот согласно данным российского правозащитного центра «Мемориал», Александр Костенко признан политическим заключенным России. Ну, я видела на сайте у них вчера. А, ну, вот Валентин Выговский нет. Вот
я совсем на днях говорила, у меня подруга работает в «Мемориале», что они не признали Александра Костенко, потому что очень спорное дело. И, ну, там действительно там дела были и до того, как его в Россию забрали, то есть до того, как его именно режим Путина, скажем так, да. То есть очень много таких спорных, невыясненных вопросов, но в любом случае это гражданин Украины. Но это надо везде повторять, пока люди это все вот не усвоят, все граждане Украины не усвоят, что у них есть права, и если другая страна или вообще кто-нибудь что-нибудь против них будет делать, государство должно их защитить. То есть, и если Александр Костенко является действительно каким-то преступником, то свое наказание он должен отбывать в Украине, но не в России, где вот у него действительно начинается процесс усыхания руки, и ему не предоставят. Потому что Украина — это одно, он гражданин Украины, ну, как бы, и он участник Майдана, и как бы там ни было. Тот же Станислав Клых, который не был скажем так, не придерживаются ярко выраженных патриотических каких-то взглядов, и все равно это все граждане Украины, их всех надо вернуть, и никто не имеет права кого-то пытать. Ну, то есть это просто цирк, вот эти все, действительно, это такой злой цирк очень, когда вот эти дела сфабрикованные, когда Сергей Литвинов из Луганска, скотник, который там сотни жертв, и правозащитники доказывали, что этих жертв вообще не существует в природе. Вот Мария, Томак и адвокаты. То есть я вообще была поражена. Ну и такое происходит повсеместно, как Клых с Карпюком, которые вместе с Яценюком убивали русских в Чечне. Ну то есть мы-то смеялись, для нас это мем, но когда я узнала, откуда пошел этот мем, и что на самом деле Карпюка Клых, который сошел с ума от этих пыток, действительно, он просто, ну он как бы находится в каком-то своем мире, смеется, плачет, и ну ничего вменяемого от него ну, не услышишь. И, ну, мы тут смеемся, это все круто, но как бы есть прямые доказательства того, что они в это время были в Киеве, в Украине, или не в Киеве, но именно в Украине. И ни в какой Чечне до этого
кто-то
не было.
Кто-то учился, кто-то работал.
Да, Клых учился, Карпюк работал. Есть отметки о том, что он в этот период сдавал сессию вообще. То есть, и, ну, это страшно.
Тому подтверждение тоже имеется.
Но я еще хотела уточнить, по Алексею Чернееву вам что-то известно? Он тоже
по Алексею
сейчас,
Чернееву
да?
Там тоже очень странная ситуация. Дело в том, что он, как вот Геннадий Афанасьев и он, они под пытками признались, но Геннадий в последний момент отказался, и да. Он действительно держит такую вот у него такая линия более патриотическая, то Алексей...
Он просто отказался. Ну,
он отказался, он испугался. Насколько я знаю, на его глазах пытали Гену. То есть, и, ну, я не осуждаю, что человек под пытками что-то признает, но просто, как бы, реакция Алексея на многие вещи неадекватна была и до этого тоже, поэтому, судя по письмам, которые получают мои знакомые из Росузника, у него действительно, или он просто так ведет такую игру, или это, то есть он там какие-то у него такое представление... Ну, в общем, там заговоры, тайны, интриги. То есть, ну вот, и, конечно, насколько я знаю, он сидит в довольно комфортных условиях, потому что, насколько я знаю, тоже...
То по сравнению с остальными.
Да, наверное, по сравнению с остальными. Он может читать новости, даже вроде бы пользоваться интернетом как-то вот, то есть в таком плане. И поэтому, ну, действительно, насколько я знаю, о нем сейчас речи не идет, потому что, ну, он признал, он готов отсидеть этот срок. Я не знаю, насколько, вот честно, вот... Я не эксперт, в принципе, в этих вопросах, но здесь как бы вообще ситуация... Ну, его родственники отказываются принимать какую-либо помощь. Он тоже особо, насколько известно, и консул вроде бы к нему ходил. То есть он согласен с условиями. Mm-hmm. Поэтому...
Да, мы тоже общались.
Если человек не хочет, чтобы ему помогали, ему помочь невозможно, вы же понимаете.
А от кого вы еще получаете письма вот, по системе Росузник?
Если честно, я письма не получаю. Я очень такой человек сентиментальный. И для меня вот это уже новый уровень ответственности, если ты с человеком состоишь в переписке. Я один или два раза отправила Гене письмо, когда его снова пытались признать гражданином России. Мы делали акции и под посольством Российской Федерации, и под представительством ЕС в Украине. Вот, и я написала о том, что, потому что, о том, что не вздумай никогда отчаиваться, потому что, ну, в принципе, было получено письмо мамой Олей о том, что он так и пишет. Вот Олег и Саша, они герои, действительно. Я, наверное, просто недостоин, но вы не отчаиваетесь. Я, наверное, недостоин гражданства, я не герой, и меня это очень поразило. Поэтому я письма не получаю. Я читаю письма, которые присылают моим друзьям. Потому что для меня, ну, действительно, ну, это... Ну, я очень так как-то... Ну, я боюсь. Если вдруг что-то случится с этим человеком, а ты с ним переписываешься, это не то, что ты там как бы здесь в мирное, ну, на воле, а это человек, для которого ты являешься каким-то уже другом, наверное. То есть для меня это тяжело. Много моих друзей я просила отправлять письма. Вот сайт Росузник — это вообще отлично. Ребята, Яна Гончарова, Никита Канунников. Когда у нас были проблемы, Гену перевели на ЕПКТ, это единое поселение камерного типа, это вообще самое страшное, фактически там пожизненники отбывают. И у него конфисковали все личные вещи, не было ни конвертов, он письма начал получать, так как до февраля, с декабря он не получал писем, ему не передавали. То он начал получать письма, уже находясь в ЕПКТ, но ему не было как отвечать. И вот ребята из Росузника отправляли ему два раза в месяц конверт с марками, чтобы он мог, потому что надо российские марки, чтобы отвечать в Украину. То есть и плюс действительно система, насколько я знаю, работает лучше обычной переписки, у них там какие-то свои... какая-то своя, свой путь доставки информации. И, насколько я знаю, если подключено к интернету, есть в колонии доступ, то прямо распечатают, как скринами отправляют письма. Поэтому, ну, да, я восхищаюсь вообще этим проектом, если честно.
Ну и я так понимаю, что на сайте Росузника можно узнать всю информацию, да, по поводу, каким образом можно написать,
да,
письмо?
Да, конечно. Это все очень просто, то есть для всех чайников как бы очень легко. Заходишь, выбираешь человека из списка, и ты просто пишешь, и они автоматически, когда ты нажимаешь «Отправить», автоматически перенаправляются, значит, и уже ребята там разбираются с этим.
И я слушателям напомню, что уже сегодня на сайте Громадского радио, громадскорадио.орг, будет обязательно расшифровка нашей беседы с Эвелиной, где будут данные о том, как, куда можно перечислить деньги семьям ребят, которые сейчас испытывают, как мы знаем, трудности. Спасибо
вам большое.
А также,
каким образом можно с ними связаться и, по крайней мере, написать им слова поддержки. Спасибо большое.
Спасибо, Эвелина. С нами была правозащитница, активистка Эвелина Ганская.